Глава 18. Рахеля Тисона изводит туман. Шляпа и наглухо застегнутый сюртук сочатся влагой, а когда комиссар проводит ладонью по лицу, ощущает капли, осевшие на усах и бакенбардах. Борясь с желанием закурить, он несколько раз подряд зевает, в промежутках успевая выматериться пространно и цветисто. В такие ночи, как сегодня, кажется, что Кадис наполовину погружен в окружающее его море, и грань, отделяющая воду от тверди, исчезла. В зыбкой полутьме, разбавленной неярким сероватым лунным светом, который по контуру очерчивает дома и отмечает перекрестки улиц, видна густая изморось на мостовой, на железных узорах балконных решеток и калиток, и город напоминает корабль-призрак, выброшенный на мель у оконечности своего перешейка. Тисон по обыкновению поставил ловушку очень тщательно. Предыдущие неудачи, сегодня уже третья попытка с начала месяца и восьмая с тех пор, как он вообще принялся за эту затею, не обескуражили его. Один единственный фонарь освещает участок выбеленной стены, которая огораживает монастырь Сан-Франциско и тянется до угла улицы Крус-де-Мадера. И там рассеянный свет легкого, низко висящего туманца сгущается, плотнеет, становясь полумраком, а все впадины и изгибы укрываются в настоящей тьме. Вот уже почти полчаса бродит там приманка, до этого проведшая сколько-то времени на этом конце площади. Охотники же, шестеро агентов, считая Кадальсо, должным образом распределенные, перекрывают окрестности. Почти все молоды, легки на ногу, каждый получил заряженный пистолет и свисток, чтобы дать знать о каких-либо неожиданностях или попросить помощи. Двуствольная игрушка, готовая к бою, прячется и под полой комиссарова сюртука. Не так давно грохнули три взрыва в отдалении, где-то возле Сан-Хуан-де-Диоса и Пуэрто-де-Тьерре, но теперь царит полнейшая тишина. Притаясь в подворотне углового дома, Рахелио Тисон снимает шляпу, откидывает голову к стене. От того, что простоял столько времени неподвижно, да еще в такую сырую погоду, у комиссара ноют кости, но шевельнуться он боится, чтобы не выдать себя. Слабый красновато-серый свет, который луна и фонарь на монастырской стене льют на эту часть площади, множится и дробится капельками воды в неисчислимом множестве, висящими в воздухе. Комиссар только и может, что перенести тяжесть тела с одной ноги на другую. «Стар я становлюсь для таких дел», — думает он с досадой. Убийств не было с той ночи, когда он преследовал злоумышленника, пока не потерял того из виду. А почему не было, неизвестно. То ли преступник испугался, то ли почуял принятые комиссаром меры. Засады, устроенные там, где падали бомбы, и приманки наподобие той юной проститутки, что и сегодня гуляет под фонарем. И изменил своим привычкам. Пересмотрел странную, совсем особенную систему расчетов и прозрений. Тисон порой изводит самого себя вопросом, а не навсегда ли тот решил отказаться от убийств? И вопрос этот вселяет в него какую-то непомерную бессильную ярость. Но вопреки зря потраченному времени и напрасным стараниям и бессонным ночам, неизменно оканчивающимся тем, что с рассветом так тщательно расставленные сети приходят пустыми, наитие шепчет ему, что он на верном пути, что извращенные чувствования убийцы в чем-то совпадают с его собственными, а потому этот самый путь – постоянно и неизбежно пересекается с путем убийцы, как те линии на плане их общего, им обоим принадлежащего города. Тисон, лицо его осунулось, глаза воспалены от непрекращающихся ночных бдений и кофе, поглощаемого галлонами, тело сводит судороги одержимости, которая в последнее время сделалась главным движителем его жизни и работы, уже довольно давно живет чутко и сторожко озираясь по сторонам, недоверчиво нюхая воздух, будто ополоумевшая ищейка, отыскивая еле уловимые признаки, смутные приметы, тайный зашифрованный смысл которых ведом только ему и убийце. А тот, быть может, сейчас кружит где-то поблизости, поглядывает на приманку, но опасается, что угодит ногой в капкан, и пружина его сработает. Он изворотлив и жесток, и совсем не исключено, что и нынче ночью следит за выслеживающими его и только и ждет, когда они снимут наблюдение. А иногда комиссару приходит в голову, что эта шахматная партия разыгрывается уже на каком-то ином уровне, перешла в сферу морального и умственного противоборства, что идет поединок двух изощренных и больных умов, что полицейский и преступник уподобились шахматистам, которым нет нужды передвигать фигуры на доске, чтобы сделать очередной ход разыгрываемой ими партии. И в таком случае неизбежная ошибка кого-то из них есть лишь вопрос времени. И это очень пугает Тисона, поскольку этим кем-то может оказаться и он. Никогда еще не угнетал его так сильно страх неудачи. Он знает, что бесконечно длить это положение не сможет, что в городе слишком много болевых точек, и что во всем этом чересчур велик элемент случайности, и что злоумышленник, покуда его караулит в одном квартале, вполне может действовать в другом. Не говоря уж о французском артиллеристе, который сотрудничает с комиссаром через бухту и может, прискучив этой игрой, оборвать ее в любой момент. По влажному тротуару стучат чьи-то шаги. Рахелио Тисон еще плотнее вжимается в стену подворотни, скрывая свое присутствие. Двое мужчин проходят в туманном свете фонаря на монастырской стене и удаляются к перекрестку улиц Крус де Мадера и Камино. Походка и повадка, как у молодых Махо, идут налегке, лиц не разглядеть. Комиссар провожает их глазами, покуда оба не исчезают из виду, там, где две недели назад Тисон целую ночь простоял неподвижно, озираясь, вслушиваясь в полное беззвучие, втягивая ноздрями тот особый воздух, который был выкачен из-под воображаемого колокола, куда комиссар проникал с извращенным наслаждением человека, убедившегося, что в городе имеется еще одно тайное пространство. Оно вписано в некую геометрическую фигуру, нанесенную на план Кадиса и невидимую никому, кроме убийцы и сыщика. Сейчас Тисону видится движущаяся в тумане женская фигура. Это, конечно, приманка, та юная 16-летняя шлюшка из квартала Мерсет, которой комиссар, не озаботившись даже узнать, как ее зовут, велел прогуливаться вперед и назад по площади. Через мгновение он убеждается, что да, так и есть, он не ошибся. Она медленно идет вдоль монастырской стены с таким расчетом, чтобы держаться, как было велено, на свету, а потом повернет назад и окажется в темноте. И этот медленный, с линцой, свойственный ее ремеслу проход, бесит комиссара. «Не сработает», — говорит он себе, меж тем, как силуэт девицы четче обрисовывается в неверном свете. И эта мысль подобна оплеухе. Все слишком очевидно. Слишком очевидно, кто она и зачем. Разве теперь, после стольких неудач, использовать эту тактику не то же, что класть целый кусок сыру в мышеловку? Если убийца и в предыдущие ночи кружил где-то в городе, он понял достаточно, чтобы не поддаться на уловку. «Опять, — думает Тисон, — опять мой король заперт в углу доски, а по всему городу разносится хохот противника. Ни вихри, ни гранат. Надо плюнуть на все, да идти спать. Я устал. Хватит с меня». Он уже собирается выйти из своего тайника, закурить, размять ноги, вытрясти проклятую туманную сырость, от которой так мажат кости. Но уже через миг профессиональная выдержка удерживает его от этого порыва. Девица дошла до фонаря, постояла под ним немного, повернулась, собираясь идти обратно. А из тумана, в глубине площади он особенно плотен, вынырнула тень. Тисон, насторожившись, видит. Это мужчина, идет один вдоль монастырской стены, а поравнявшись с девицей, подается чуть в сторону, уступая ей дорогу. На нем круглая шляпа, темный короткий плащ. Вот разминулся с проституткой и, не взглянув на нее, не обратясь к ней, продолжает путь, приближается к подворотне, где прячется невидимый ему комиссар. В это самое время издали доносится хриплый яростный крик, и Тисон узнает голос Кадальсо. Миг спустя на пронзительную трель свистка заливисто откликается другая, потом еще одна. Тисон в изумлении смотрит на девицу, до которой еще дотягивается рассеянный свет фонаря, и дальше в темноту. Что за черт такой? Отчего крики и свистки? И, наконец, торопливо выскакивает из укрытия, сжимая трость. Тотчас одновременно происходит следующее. Девица, знавшая, что он прячется по эту сторону площади, в страхе бросается к нему навстречу, а мужчина в круглой шляпе, который вот-вот должен был поравняться с подворотней, вдруг втягивает голову в плечи и бросается прочь. Тиссон на кратчайшее мгновение впадает в замешательство. Но безошибочно срабатывающий инстинкт полицейского разворачивает его в сторону убегающего и гонит следом. Тем более, что он уже очень скоро узнает его. Точно так же, пригнувшись стремительно и молча, убегал от него человек на Куэста де ла Мурге. Пораженный этим открытием, комиссар опять замер на миг, и этого хватило, чтобы, надвинув шляпу пониже, развивая полами короткого плаща, как птица крыльями, беглец пронесся вниз по тонущей в туманной пелене улице. Тогда, позабыв и про свисток, и про девицу, комиссар вытаскивает пистолет, взводит двойной курок, прицеливается и стреляет из одного ствола. «Держи его!» — кричит он, заглушая грохот выстрела. «Держи убийцу!» То ли пуля задела убегающего, то ли сам поскользнулся на мокрой мостовой, так или иначе, Тиссон видит, тот падает, но тотчас с удивительным проворством поднимается как раз на углу улицы Сан-Франциско. Комиссар бежит следом, держась в нескольких шагах. Дорога под уклон, и это спасает. Преследуемый вдруг резко заскакивает за угол и исчезает из виду. Тиссон тоже сворачивает за угол, но улица в сероватом влажном тумане оказывается пуста. Не может быть, думает он, чтобы беглец успел добраться до другого конца площади. Комиссар останавливается, пытаясь выровнять дыхание, успокоиться и оценить положение. Придя в себя, видит, что оказался в верхней части улицы Балуарте, пересекающей Сан-Франциско. Тишина полнейшая. Тиссон достает из кармана свисток и уже подносит было его к губам, но после краткого колебания убирает. Очень осторожно, стараясь ставить сперва пятку, а потом уже всю подошву, на манер охотника, боящегося спугнуть дичь, полуоглохший от звука крови в висках, он направляется к середине улицы, держа в правой руке пистолет, а в левой трость. И вскоре, горько матерясь сквозь зубы, готов уже в отчаянии признать, что и эту партию он проиграл. В одном из последних по улице домов по левой стороне, неподалеку от угла, он видит подворотню, незапертую, широкую, как вестибюль, с обычной решеткой в глубине. Тиссон, прижавшись к стене, осторожно заглядывает внутрь, силясь что-нибудь разглядеть во тьме. В этот миг кто-то, выскочив оттуда, отталкивает комиссара и убегает вниз по улице. Однако прежде Тиссон успел разрядить в него второй ствол, совсем в упор, так близко, что плащ незнакомца погасил вспышку выстрела, и услышать яростный, отчаянный, почти животный стон. Потеряв от толчка равновесие, Тиссон падает, ушибает локоть. Кое-как поднимается на ноги и бежит вдогонку, но, завернув вслед за раненым за угол, убеждается, что залитая мутноватым лунным светом улица совершенно пуста. А беглец опять растворился в тумане. Подавив желание бежать дальше, Тиссон останавливается, переводит дух, собирается с мыслями. Не может быть, чтобы тот сумел добежать до следующего перекрестка, улица слишком длинна. Кроме того, часть ее занимает церковь Росарио, а это значит, что он юркнул опять же в какую-то подворотню, а их здесь не так уж много. Может быть, спрятался в первый попавшийся, а может быть, живет где-то рядом по соседству. Кроме того, он, скорее всего, все-таки получил пулю. Вероятно, ему нужно убежище, чтобы осмотреть рану, чтобы прийти в себя, оправиться, передохнуть. Не исключено, что он может и валяться там без сознания. Комиссар, ни на миг не выпуская из поля зрения улицу, обходит дома, заглядывая в ворота каждого и пытаясь представить себе, что бы он делал на месте беглеца. Его люди не могли не слышать выстрелов и сейчас будут здесь. На этот раз не сорвется. Волк уже подранил добычу и живой не выпустит. Прежде всего, необходимо оцепить квартал. И всякого, кто захочет выйти, осматривать с ног до головы. Тиссон, стоя в тумане, прячет в карман пистолет, подносит свисток к губам и заливается тройной пронзительной трелью. Потом закуривает сигару и ждет, когда появятся его люди. А пока ждет, пытается выстроить события по порядку, восстановить их ход. И спрашивает себя о том, Что же все-таки произошло раньше на неосвещенной стороне площади? Почему кричал Кадальсо, если, конечно, это был он, и почему слышался свист? В маленькой гостиной на первом этаже, где по стенам, отделанным темными деревянными панелями, висят морские гравюры, тиканье английских часов с маятником заполняет тишину. А она многообразна, проникнута и растерянностью, и ужасом, и гневом. Лолита Пальма в кожаном кресле комкает и мнет в пальцах платок. На ней утреннее темно-синее платье с мелкими пуговками из черного агата от ворота до талии. Руки сложены на коленях. «Как ее обнаружили?» — вздрогнув всем телом, спрашивает она. Представитель полиции, назвавшийся комиссаром Тисоном, напряженно выпрямившись, сидит на краешке дивана со шляпой у ног и тростью между колен. Темно-коричневый, дурно сшитый сюртук измят так же, как панталоны. Без сомнения, у этого человека выдалась сегодня скверная ночь. Бессонная и утомительная. Изможденное, осунувшееся лицо, покрасневшие веки, темные круги под глазами, небритый подбородок между густыми бакенбардами, соединенными с усами. Крепкий, крючковатый нос напоминает клюв хищной птицы. Опасного, жестокого, безмерно усталого орла. Совершенно случайно. Во дворе угольного склада. Один из моих людей зашел туда по своей надобности и увидел на земле труп. Комиссар говорит, глядя ей прямо в глаза, но Лолита замечает, что ему не по себе. Время от времени он бросает взгляд на стенные часы, как будто мысли его заняты чем-то еще, помимо того, о чем рассказывает. И видно, что ему бы хотелось сократить беседу до предела. Покончить с формальностями, отбыть повинность и уйти. Она сильно пострадала. Комиссар неопределенно разводит руками. Насилию не подверглась, если вы это имеете в виду. Что же до всего прочего? Как вам сказать? Приятного было мало. Впрочем, смерть, она смерть и есть. И замолкает, давая возможность Лолите Пальме самой домыслить остальное. Дрожь снова проходит по всему ее телу. Так, словно у ног ее внезапно разверзлась черная бездна. Страдания и ужаса. «Она ведь была совсем еще девочка», — бормочет она в ошеломлении. И все комкает свой платок. Она не желает выказывать слабость, и ей это пока удается. Особенно перед этим человеком. Да и не перед кем иным. Вот кузен Тонио, который, узнав страшную новость, сейчас же примчался на улицу Балуарта и сейчас наверху вместе с Курой Вильчес и другими друзьями дома и соседями, тот действительно не выдержал характера. Лежит ничком на диване и рыдает, как дитя. «А вы арестовали того, кто сделал это?» В ответ снова неопределенная гримасса. Похоже, от этого вопроса комиссару сделалось не по себе еще больше. «Пока нет». «Это ведь тот же самый, который убивал и других женщин. Слухи об этом ходят уже несколько месяцев». «Мы скоро установим это». «Я узнала, что вскоре там, поблизости, почти на том же месте, упала бомба. Правда ли, что двое убиты, а трое тяжело ранены?» «Правда». «Какое злосчастное стечение обстоятельств». «Да, в высшей степени злосчастное». Лолита Пальма замечает, что полицейский рассеянно обводит взглядом гравюры по стенам и как будто хочет, чтобы разговор принял иное направление. «Скажите, почему девушка вышла из дому?» Ответ краток. Она отправилась в аптеку на улице Крус де Мадера. Дворецкий Росос захворал, слег в постель. Ему требовались лекарства, и он попросил Мари Пас сходить. «Одну? В такой час?» «Было еще не очень поздно. 10 или самое начало 11-го. А аптека совсем рядом, буквально через 3 дома. Если не считать французских бомб, у нас всегда было спокойно. Это приличный тихий квартал». «И никто не обеспокоился тем, что она не вернулась?» «Мы не заметили этого. Я ужинала дома. Дворецкий уже спал, я была у себя в кабинете наверху. Не собиралась спускаться, незачем было. И осекается, заново представляя все, что было вчера вечером, когда она даже вообразить себе не могла, что в эти самые минуты происходит с бедной девочкой. Лолита допоздна провозилась с официальными бумагами, касавшимися возвращения Марка Брута и потери Кулебры. Поворачивалась, как бездушная заводная кукла, гнала из головы все, что не имело отношения к делам. Глаза были сухи, сердце билось замедленно. Но при этом время от времени все же подходила к окну и поверх горшков с папоротниками глядела на плавающее в тумане лунное сияние. Вспоминала влажный виноград Пепе Лобо. «Согласитесь, что хотите слишком много», — сказал он тогда. «Где-нибудь в другом конце света я...» «Это ужасно», — произносит она. «Чудовищно». Но в голосе полицейского звучит профессиональное сухое безразличие. «У нее был жених? Ухажеры?»
«Нет, насколько я знаю».
«А семья? Здесь, в Кадисе?»
Лолита качает головой. Она была родом из Исла-де-Леона. Семья бедная, честная. Работали на солеварнях. Отец – хороший человек, зовут Филиппе Мохарра. Служит в ополченской роте дона Кристобаля Санчеса де ла Кампе.
«Оповестили уже?»
«Послала кучера с письмом, в котором прошу его начальников отпустить несчастного в город. Какое горе!» И замолкает, поникнув. На глаза наконец-то наворачиваются слезы. «Бедный Филиппе, бедная мать! Каково это получить известие, что их дочь в 16 лет умерла такой жуткой смертью?» «Невероятно! Чудовищно и невероятно! Неужели то, что вы мне рассказали, правда? И ее мучили перед тем, как убить?» Комиссар ничего не отвечает, и обращенный к Лолите взгляд не выражает ничего. Она чувствует теперь, как со щеки к подбородку неудержимо ползет слеза. «Ради Бога, скажите!» Ей стыдно проявлять слабость перед посторонним, но она ничего не в силах сделать. Собственное воображение терзает ее. «Бедная девочка!» У кого же могла рука подняться? Слезы душат, и вот, прорвав плотину, хлынули обильно и щедро, заливают все лицо. Комиссар, беспокойно заерзав, отворачивается, покашливает. Потом, подхватив шляпу и трость, встает. «На самом деле, сеньора, — говорит он почти ласково, — да у кого угодно, у любого из нас». Лолита снизу вверх смотрит на него долгим непонимающим взглядом. О чем он? Кого имеет в виду? «Надеюсь, вы найдете убийцу». Лицо комиссара кривится в гримасе едва ли не зверской. В углу рта вспыхивает золотая коронка, клык. «Если ничего не помешает, мы скоро возьмем его». «И что же будет этому извергу?» Холодный жесткий взгляд, пронизав Лолиту, устремляется неведомо куда, в какие-то мрачные и очень дальние дали, которые видны одному лишь комиссару Тиссону. «Кара», — отвечает он очень тихо. С неба такого синего, такого чистого, что глазам больно, бьет с неистовой силой свет юга. Кажется, весь, сколько ни есть его, собрался на этом пространстве в несколько шагов. Днем улица Росарио совсем не та, что ночью. Белая от известки, золотистая от ракушечника и горшков с геранями на балконах. И в этом сиянии, расхристанный и взмокший от пота, с помятым от бессонницы лицом, повесив голову, как огромный и глупый пес, стоит перед Рахелио Тиссоном его помощник. «Клянусь вам, сеньор комиссар, делаем все возможное». «А я тебе клянусь, Кадальсо, что пришибу вас всех до единого. Упустим его. Вот попомни мое слово, я вам всем глаза вырву и в дырки нассу». Агент хлопает оказавшимися под угрозой глазами, морщит лоб, силясь сообразить, преувеличение это или реальная опасность. Кажется, что грань между тем и другим видится ему не вполне отчетливо. «Мы обшарили всю улицу, дом за домом», — произносит он наконец. «Ни следа. Никто ничего не знает. Никто его не видел. Единственное, что подтвердилось, что он ранен. Вы в него попали, сеньор комиссар». Тиссон, поигрывая тростью, проходит немного вперед. Он в ярости. По обоим концам улицы и в подъездах нескольких домов выставлены агенты. Еще человек 20 рыщут по всему кварталу под любопытными взглядами соседей, взирающих на них с балконов и из окон. Кадальсо показывает на ближайший к углу подъезд. Сунулся туда, а там следы крови.
Их не мог оставить кто-то из жильцов. Ты проверил?
Как же, обошел по списку всех. Квартиру за квартирой. Раненых не обнаружилось. И никто вчера после 10 не выходил из дому.
Да этого быть не может. Я лично видел его здесь своими глазами. И не сдвинулся с места, покуда ты не прибежал со свистом, а за тобой вся орава этих дармоедов.
Тисон останавливается там, где на выбеленной стене виднеется буроватое пятно. Отпечаток ладони и трех пальцев.
Что ж, думает он со злобным удовлетворением, по крайней мере, одна пуля его достала. Птички перешибли крыло.
А не мог он ускользнуть в тумане, сеньор комиссар?
Я же тебе говорю, бестолочь тупая. Я гнался за ним по пятам, и он просто не успел бы добежать до конца улицы.
Мы оцепили два квартала налево и направо отсюда.
И подвалы осмотрели.
Агент оскорблен в лучших своих чувствах, задето его профессиональное достоинство.
Каждую пять переворошили даже уголь и дрова.
А крыши?
Все до единой, на всякий случай я пока оставил там людей.
Да неужели?
Уверяю вас, сеньор комиссар.
Тисон нетерпеливо тычет в землю наконечником трости.
А вот я уверен, что ты, рыло каторжное, где-нибудь да напортачил.
Говорю же, нет, ей-богу. Все сделал, как вы распорядились. И сам все проверил.
Кадальсо озабоченно чешет в затылке.
Эх, если бы вы еще запомнили его лицо.
Посмотрел бы я, как бы ты, придурок, его запомнил. Он пронесся мимо, как вихрь.
Кадальсо скорбно поникает головой. Огорчительно не столько получить придурка, сколько недоверие, что все сделано по чести.
Рахелио Тисон, отмахнувшись от него, идет вниз по улице, озираясь по сторонам.
«Обязательно где-нибудь да напортачили», — бормочет он. «Иначе и быть не может».
Кадальсо понуро плетется следом, в точности как верный пес на хозяйском поводке.
«Все, конечно, может быть, сеньор комиссар», — говорит он. «Но клянусь вам, я все сделал в наилучшем виде. И ночью мы его обложим, моргнуть не успеет. Он не мог далеко уйти».
Неподалеку слышится грохот. Где-то в квартале Полильеро разорвалась бомба. Кадальсо вздрагивает, вытягивает шею в ту сторону, откуда донесся взрыв. Зеваки исчезают с балконов. Тисон, погруженный в свои мысли и безразличный ко всему остальному, тем временем поравнялся уже с фасадом церкви Росарио. Как и многие другие кадисские церкви, она как бы вписана в строй других зданий под общую крышу. Ее выделяют только две колокольни, которые высятся над массивными, обычно настежь отворенными воротами. Сегодня они закрыты. Тисон заглядывает внутрь соседней часовни, оглядывает амвон и боковые пределы. В глубине, под запрестольным образом, мерцает лампада.
«И потом», — продолжает нагнавший его Кадальсо, «если будет мне позволено сказать, для меня это как бы личное дело. Я его принял близко к сердцу. Знаете, сеньор комиссар, когда вошел в патио отлить и споткнулся от тела этой несчастной девчонки, сами слышали, я завопил не своим голосом, поднял тревогу, и слава богу, что вы оказались рядом с ним. Не то опять ускользнул бы».
Комиссар трясет головой недоверчиво и зло. Чем больше времени проходит, тем с каждой минутой все явственнее пахнет поражением. Знакомый запашок. И терпеть его больше нет мочи.